Добрый вечер. Так, микрофон работает. Кто сегодня пришел впервые на лекцию? Поднимите руки, пожалуйста. Впервые? А мне сказали, что уже люди будут подготовлены, прошедшие несколько семинаров. А, у нас первый раз. Но это не беда, это хорошо. То есть я могу продолжать как бы тему, не начинать сначала. Значит, вы уже должны ориентироваться в ведической культуре, психологии, философии. Будем опираться на древнейшие писания мира, на древнейшие книги знания, веды. Не только, также будем опираться на опыт, большей частью на разум. И на наше стремление быть лучше, чище, достичь настоящей любви в жизни, счастья и совершенства. В этом цель нашего общения будет. Совершенство определяется в ведах как свобода от всех пороков. И сегодня тема у нас мужчина и женщина, он и она. Если с этой точки зрения посмотреть на мужчину и женщину, то они предназначены для очищения друг друга. Но есть опасность. Мужчина и женщина могут также и навредить друг другу. Специалисты утверждают, что шансы 50% на 50%. 50%, что мужчина и женщина вместе могут достичь чего-то необычного, великого. Именно вместе. Поодиночке сложно. И также 50% провала. Если кто-то из них или оба злоупотребят своей природой. Вот это самый важный момент. Все несчастья людей, потому что кто-то злоупотребляет своей природой. Деньгами, положением, положением в обществе, властью, положением жены, положением мужа, положением сына или дочери. Это различные описания дхармы, положения живого существа, которое предназначено на благо, общее благо, на процветание, развитие, но если этим злоупотребить, приносит вред. Любая вещь, даже хорошая, если злоупотребить, она становится вредоносной. Нож в руках убийцы – опасное оружие. В руках домохозяйки – чистящие овощи – полезная вещь. То есть как воспользоваться своей собственной природой? И для того, чтобы избежать этих ошибок, которые можно совершить, они совершаются сейчас именно по нарастающей в обществе, ошибки увеличиваются общественные и личные, в личной жизни. Необходимо очистить сердце вот от этих самых пороков, достичь как бы совершенства. Если мужчина и женщина едины в этой цели, они становятся очень могущественной парой. Достигают на самом деле очень великого положения, достигают великих целей. Мы объясним немножко. Великая цель, ее признаки, признаки того, что человек мыслит высоко и ставит высокие цели в том, что поступки его также становятся очень высокими и чистыми. То есть средства соответствуют цели. Нельзя достичь высокой цели низкими поступками. Если высокая цель, то поступки тоже высокие. И семья – это прибежище самых высоких стандартов чистоты, говорят веды. Самое чистое место должно быть. На санскрите называется ашрам, то есть очень чисто. Нравственность чистая, пища самая чистая. Вещи – произведения искусств. В семье так. А, слова, речь чиста, поступки – достойные подражания. Родителей, детей, то есть пример есть, есть речь, есть пример, поступок. Все это соединяется на самогущественной традиции, династией образует. Это вот семья человеческая. И сегодня мы начнем с того, что обсудим психологию сначала мужчины и женщины. Для начала. Сегодня у нас тема, мы должны исчерпать за 2 часа. Еще будут вопросы и ответы в конце. Потом я буду говорить около часа сейчас. Вы прослушаете материал. Потом вместе будем обсуждать с вами. Потому что завтра уже будет другая тема, она будет близкая, но уже другая тема. Завтра будет тема, касающаяся детей. Но все, что мы будем обсуждать в связи с абсолютной истиной, обязательно. Это называется йога. Если наша жизнь связана с высшим полным целым, с божественным, то наша жизнь называется йога, прогресс, развитие. Йога буквально означает подъем вверх. Прогресс, развитие. Есть деградация, деволюция, есть эволюция, деволюция существует. Также есть платформа, на которой можно как бы манипулировать, балансировать, сохранять какое-то равновесие. Ни вверх, ни вниз, но балансировать, находиться какое-то время. Сейчас наиболее разумные люди, наделенные природным разумом, талантами, они пытаются балансировать, скорее всего. Потому что о прогрессии истинном сейчас знаний нет. Ну, таких академических, скажем, которые вложены были бы в нужное время человеку, в нужное время возраста. Мы слышим это понаслышке уже в другой период жизни, когда нам некогда углубляться во все эти дебри. У нас много сейчас с вами дел, семья, работа. Кризис, в конце концов, а нужно еще чему-то учиться, поздно уже как бы. Поэтому о высшей цели мы знаем понаслышке и издалека. То есть она не так близка, как кажется для нас. Она нечто смутное представляет в обществе сейчас понятие. Тем не менее, в семейной жизни самое важное – установить цель. Иначе семьи не сложится. Нет общей цели – это уже не семья. Это называется сожительство. Они могут вместе как-то быть, да, какое-то время. А если существование бесцельное, то они не знают, чем закончится их союз. Неизвестно, что будет завтра, послезавтра. Они влюбляются, перевлюбляются, женятся, переженятся. Много событий происходит, хаотичных. То есть человек в результате бесцельной жизни просто всю свою жизнь до 60 лет устраивает личную жизнь. Только об этом и думает. Надо с позиции вет не женился – не женись. Женился, не разводись. Не думай вообще об этом. Все, у тебя есть жена, есть семья. Все, больше это не обсуждается тема. Теперь думай дальше, размышляй, двигайся. С этой платформы должны еще достичь чего-то большего. Если мы всю жизнь решаем семейные проблемы, означает, что мы остаемся на второй год, на третий год, на четвертый год, на 60-й год, на 70-й год. Мы никуда не двигаемся. Мы балансируем, хотя время требует от нас дальнейших шагов. Мы не можем быть счастливы одними и теми же вещами в разное время своей жизни. Дорога ложка к обеду. Время, оно предопределяет, чем будем счастливы в этом возрасте, в другом возрасте, в третьем возрасте и в конце жизни. То есть счастье должно увеличиваться. Тогда как в семейной жизни, если только она не сосредоточится, счастье будет постепенно как бы угасать, как бы привыкаем и превращается в некую как бы рутину отношений мужчины и женщины. Это самое вот печальное и бесславное для человека. Что в своей семье ему скучно, не находит развития, он не может сказать, что он несчастлив, оскорбит спутницу жизни или спутника жизни, но и счастье тоже как бы не находит. Творческий потенциал спит. И мы сегодня поговорим, как мужчина и женщина могут именно помочь друг другу, поддерживать духовный энтузиазм, чтобы этот подъем совершался в течение всей жизни, мы были счастливы всегда. Потому что счастье – это исключительно прогресс. Любой человек, который прогрессирует, независимо от уровня, на котором он находится, счастлив. Но если даже человек находится на высочайшем уровне и не прогрессирует, он не чувствует счастья. Дело, видите, не в уровне, не в социальном положении, не в возрасте, а в развитии человека. Дети могут быть счастливы в своем возрасте, юноши могут быть счастливы в своем возрасте, зрелые люди счастливы в своем возрасте. Все должны быть счастливы, но только тогда, когда есть прогресс, развитие, внутреннее развитие личности. Сегодня сейчас задача будет у меня, я покажу несколько схем, так, чтобы было видно всем, сделаем вот так, хорошо? Здесь будет простое изображение. Здесь мы опишем психологию мужчины и женщины вот так схематично. Вот две составляющие у нас, два объекта сегодня рассуждения. Здесь будет мужчина, здесь женщина. Это условное обозначение психологии, которое делим на две как бы составляющие части. Одна сторона чувственная, эмоции или чувства. Другая сторона это разумная или рациональная сторона. Как бы два полушария мозга, также говорят, они отвечают за эти две функции, считают биологи. Итак, есть работа эмоциональная, чувственная, мы ощущаем что-то, переживаем внутри. И есть сторона рациональная, оценивающая это с другой позиции, с позиции пользы, применения каких-то практических полезных вещей сторон. Разум, чувство. Возможно, вы уже слышали эту лекцию об уровнях сознания, да? Многие, большинство слышали об уровнях сознания, поэтому мы говорим о том же самом, только вкратце, видите? То есть уровни сознания означают, что есть платформа чувств, платформа ума, разума, души и сверхдуши. Так, когда-то мы обсуждали, подробно эту лекцию давали, поэтому сегодня я это опущу. Вот в целом вот так, скажем, здесь. Мужчина, женщина, они вот имеют то и другое, оба. И если взять возможности мужчины за 100%, как бы единицы измерения, вот его чувство, разум, ну, скажем, 100%, эталон, мы сравниваем сейчас с мужчиной, будем сравнивать, его возможность чувствовать и различать, то у женщины этих возможностей больше. В соответствии с современной психологией 170-180% глубже чувство и разум. Я не согласен с этим вполне, отчасти согласен, потому что сейчас я объясню, в чем дело. Это современное наблюдение. Если опираться на ведические книги, они утверждают другую цифру. Я напишу, потому что поверить будет вам трудно. В 9 раз женщина превосходит мужчину. Кто сильнее? В отношении переживаний, глубины разума и чувств в этом мире. Кто глубже переживает эмоции? Кто плачет часто? Кто падает в обморок часто от испуга? Женщины глубоко переживают события. Поэтому, когда мы говорим «любовь», для них это несколько разное понятие в этом слове. Когда мы говорим «дети», это будет разное понятие этих двух существ, мужчины и женщины. Как сказал один психолог известный, мужчина с Марса, женщина с Венеры, они с разных планет. И таким образом, женщина превосходит мужчину во много раз. Но почему современное наблюдение утверждает всего такую разницу, небольшую, не такую уж существенную? То есть женщина уже не так привлекательна, как это было описано в прошлом. Вот этой глубиной. Мы объясним, как психологи, как ученые, мы исследовали этот вопрос. Эмансипация. Когда женщина подражает мужчине, она грубеет. Ее природная чувствительность уходит, притупляется. Что написано в древних книгах? Женщина, это пальцы мира, пальцы творения, самая чувствительная часть творения. Женщина видит будущее. Женщина понимает разум и мысли мужа без слов и детей. Она интуит. Она может исцелять. Она способна ко всем мистическим наукам. За это их обвиняли, сжигали на кострах в Средневековье. Особенно, если они еще и красивые были. То есть они превосходили мужчин. Мужчины не знали, как управлять такими женщинами. И они их сжигали просто на кострах. Видите? Примеры из истории. То есть женщина могущественна. Однако физическая сила на стороне мужчины. Женщина так тонко действует, она же такое хрупкое существо, тонкое существо имеется в виду. Она проникает в сердце мужчины. Она проникает в сердце мужчины. Может быть, уже проникла, я не знаю. Спасибо большое. И потом расскажем, как она это делает. Но она проникает туда, внутрь. И там она может сделать интересную вещь. Может вдохновить человека, а может пустить яд. И тогда мужчина применяет силу. Змея говорит. Бфф. То есть конфликт начинается. Потому что вот эта боль. Внешняя женщина не может причинить такую боль у мужчины физически. Она не так сильна, она не справится с ним. Но изнутри она приносит больше беспокойств, тревоги. Это тонкая природа. И женщина набирает свои 900%, если вы хотите набрать 900% женщины, то мы знаем способ, лекарство, как углубить себя, то есть вернуть изначально свое положение женщины. Думайте только об одном мужчине. Все. И вы вернете свое утраченное могущество. целомудрие. В этом сила женщины. Она мистик по своей природе, если целомудренна. В современной культуре позволяется многое. Не просто позволяется, а поощряется многое. Как раз стимулируются отношения со многими мужчинами одновременно. Разговаривать, улыбаться, привлекать. И мужчины также общаются со многими женщинами одновременно в нашем социуме. Но в результате, как бы два эти пола, их возможности усредняются. Мужчина напоминает женщину, а женщина напоминает мужчину. Трудно понять, кто перед нами. Вроде бы форма женщины, но характер не женский. И чувство, и глубина понимания не такая. Также вроде форма мужчины, но он нерешительный и так далее. Психология как бы женщины. Как бы смешиваются сейчас два пола. Но мы хотим сегодня их разделить, и это будет очень полезно понять эту вещь. Сейчас мы объясним, что же это за психология у них такая еще. Вот это глубина, а еще есть различие функциональное. Есть две составляющие, работают по-разному у них, на разной глубине и по-разному в разном режиме работают. Мужчина прост. Вот у него есть разум, есть чувство. Что-то одно преобладает. И когда одно включается, чувство, разум устраняется постепенно. Он не будет ему мешать. Он может быть сосредоточен на чувствах. Если же разум необходим ему, пробуждается, чувства устраняются и не будут мешать ему. То есть, посмотрите, мужчина хорошо устроен для работы и отдыха. Работа, отдых. И он не беспокоится. Когда работает, забывает об отдыхе. Когда отдыхает, забывает, что завтра на работу. Кто регулирует его? Да этот выключатель. Он туда никого не пустит, кроме любимой женщины. Близко переключать. Она ему говорит: дорогой, завтра на работу, остановись, хватит. Хватит праздновать. После всех праздников женщины на своих спинах уносят мужей домой. Известно. Что они забывают все. Праздник, забыл обо всем. Жена, она беспокоится, беспокоится обо всем. Итак, работает, не беспокоится, отдыхает, тоже не беспокоится. Вот нужно только вовремя переключать. На работу, домой. На работу, домой. Так, руководится он таким образом. Что касается женщины, ее чувства и разум работают одновременно. Вот такая сложная, смотрите, ситуация получается. Она, ей трудно принять решение, посмотрите, что творится с ней. Она все понимает одновременно, но что сделать? Или так, или так, или так, или так, так, я не знаю, я не знаю, не знаю. Я все понимаю, но не знаю, что же делать, что же делать, что же делать. Она идет к мужу поэтому и говорит: дорогой, ну вот или так сделаем, так, я не знаю, ну как сделать, ну как, она вот начинает его... А у него разум, чувство, так не может, как он за ней не может угнаться с такими переживаемыми эмоциями. Он все, стоп, вот так делаем, все. Принимаю решение. Разум, он принимающий решение. Мужчина – это его природа. Принимает решение, все. В этом его особое достоинство. Он этим гордится, что я принимаю решение. Это его природа, его как бы эго мужское. И женщина все, увидела его разум, все, отошла в сторону. И он сделал то, что хотел, и ошибся. А я тебе говорил, я тебе говорил, я тебе говорил. Как бы, если ошибется женщина, она себе всю жизнь не простит, она глубоко это будет переживать, эту ошибку. Зачем это сделал? Ну зачем это сделал? Ну зачем? Ну зачем? Ну зачем? Ну снова и снова возвращаться к своей ошибке и будет переживать, что ее критикуют, что помнят об этом. Ей очень трудно будет переносить это. Поэтому она как бы замужем находится. Она, муж защищает ее таким образом. Вот такие у них отношения. Известно, что женщине трудно наказать ребенка. Серьезно наказать. Ну, накричать может, там шлепнуть, тут же жалко, но тут же обнимает его. То есть разум и чувства, они вот вместе у нее. Она понимает эту слабость и знает, что ребенок это уже чувствует и злоупотребляет этим. Она не справляется с ним. Опять же идет к отцу, и она говорит, у него же есть чувства отцовские. А она обращается к его разуму, говорит: твой сын делает то-то, 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 то-то. И чувства его подавляются. Он становится жестким, даже по отношению к сыну, очень жесткое лицо. Она пугается, погоди, говорит: подожди. На самом деле он очень хороший, он говорит: отойди в сторону теперь, я понял. Все, я услышал. Теперь только главное, не мешай мне, я уже принял решение. Он берет инструмент и экзекуцию до конца доводит. Она кричит, бегает вокруг, убьешь ребенка, уйди, иначе ребенок сейчас достанется. Он все, 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 хозяин, он пробудилась у него это. Но с другой стороны, женщина, обращаясь к чувствам, полностью аннулирует его разум. То есть, видите, мужчина в руках женщины. Это написано в древних писаниях, что мужчинами управляют женщины. Миром управляют женщины. Работать будут мужчины, а управлять будут женщины. В народе-то говорят, почему вот у женщины, вот морщины вот так на лбу, то есть у женщины, а у мужчины вот такие морщины на лбу. Муж приходит домой с работы, жена говорит, где деньги? Какие деньги? Он приносит домой деньги, говорит, вот деньги, деньги есть. Все. Вот 5 000 долларов, деньги есть. Она смотрит, 5 000 долларов, денег нет. То есть они совершенно по-разному видят обстоятельства. Как, что такое дом, что такое деньги, что такое дети, что такое... У них разное будет представление о жизни. Мужчина это видит как мужчина, принимающий решения, а женщина видит одновременно для отношения она все это имеет. Деньги для того, чтобы их тратить, она видит так. Мужчина-холостяк, вот все, что у него есть, он ничем не пользуется фактически. Говорю холостяка, убежденного только холостяка. Не такого холостяка, который гуляет налево и направо. Нет, нет, убежденного холостяка. Веда говорится, мужчина без женщины живет под деревом. Очень просто. Его ничего не интересует. Но как только появляется женщина, у него будет квартира, будет машина, будет обои, будет мебель, будет все необходимое, и делать будет это он. Она будет просто говорить, что нужно делать. Она будет его вдохновляющая сила, видите? Она вдохновляет его совершать какие-то действия, плохие или хорошие. Ради женщины может совершить что-то и плохое, и хорошее, и то, и другое, смотря какая это женщина, опять же. Итак, это психология мужчины и женщины. Вот так они отличаются друг от друга функционально. Это функции их. Теперь, что их связывает? То есть эти 900%, это означает, что женщина, она глубже в материи в 9 раз. Зависима. В этом ее и слабость, видите, и преимущество, и недостаток также. А мужчина, хотя и проще устроен, он свободнее в 9 раз. Для мужчины брак имеет только одну опасность в его сознании, что он может угрожать его свободе. Вот всего, что он боится, все, что он боится брать. Он боится попасть в ловушку, как бы в тюрьму отношений, где просто на нем будут пахать, как на быке, заставлять что-то делать и лишать его свободы выбора. Потому что больше всего ценит мужчина в своей жизни это свободу. За нее он и борется с женой. Все основные конфликты в семье только потому, что мужчина отстаивает, пытается отстаивать свою свободу природную. А женщина говорит, нет, ты должен делать то, что я тебе говорю, или так, как я хочу. И вот это возникает проблема, сильное напряжение, кризис наступает. Мы объясним, почему такая ситуация возникает, когда мужчина и женщина вступают в конфликт и требуют постоянно что-то друг от друга, лишая свободы именно в браке. Ведь восточная пословица гласит, если хочешь узнать, твой голубь или не твой голубь, отпусти его. Если твой, он вернется. А если не вернется, он твоим никогда не был. То есть любовь, она как бы свободна. Однако, слово «свободная любовь» уже понятно, что означает на Западе. И сюда эти тенденции проникают очень активно. Мы не об этой свободе говорим. Мы говорим о другой свободе, которая не несет никаких реакций за поступки плохих. О чистоте человека. То есть свобода – это его чистота. Если мужчина чист, если он соблюдает принцип семейной жизни чистый, не интересуется противоположным полом больше, кроме своей жены, никем. Если он именно этот принцип, твердо в этом принципе, он свободен. Если он интересуется кем-то еще, кроме жены, он теряет свободу в семье. То есть контроль жены увеличивается над ним. Необходимость как бы заставляет. Хотя в этом необходимости нет, если мужчина чист. Поэтому женщина называется на санскрите «дхарма». «Дхарма». Патни. Это ее природа. Что означает? Она напомнит о законах нравственности и религии в семье мужчины. Куда пошел? Туда, туда не надо ходить. У тебя дети, у нас дети, у нас семья, у нас есть родственники, у нас есть общая работа. Нам нужно жить семейной жизнью. Куда ты пошел? Я напоминаю тебе о долге. То есть вот эта дхарма патни, это ее природа, напоминает о долге мужчине. Он же называется гуру пати. Видите, ему легко принимать решения и вести. Дает прибежище как гуру, принимающий решения и видящий цель жизни. То есть в браке для мужчины все очень просто. Хорошую семью несложно создать мужчине, если он знает цель жизни высшую и находит в этом себе помощницу. Все. Все очень просто становится. Если жена не намерена помогать мужу, семьи не будет. И прогресса не будет. Если мужчина не знает цель жизни, также развития не будет. Сейчас мы объясним, что же связывает мужчину и женщину. 4 цели существуют в человеческой жизни. В целом, четыре в ведах описывается. Первая – дхарма. Сразу объясним слово «дхарма». Много значений. Говоря современным языком, чаще дхарма обозначают как религия. Это не очень точное как бы, описание. В том смысле, что есть законы, существующие законы нравственности, морали, как бы законы Бога. В этом смысле да, дхарма также религия. Но дхарма означает цель. Дхарма означает свойство неотъемлемое. Дхарма означает природа. Путь тоже дхарма. Состояние тоже дхарма. Сейчас мы объясним. Центральное ключевое понятие дхарма – природа. Сейчас теперь еще внимание. Есть дхарма природы вокруг меня. Это что же природа? Тоже дхарма, верно? Там есть свои законы, это тоже дхарма. Путь, законы, свойства, то, что мы описали. И есть моя природа, дхарма. И когда эти две дхармы соответствуют друг другу, это и называется дхарма, законы дхармы. Когда моя природа не соответствует общей природе, это называется адхарма, проблема, конфликт, разногласие, дисгармония, дисбаланс. То есть моя природа соответствует, гармонизирует с большой природой, с социумом, с окружающей средой. То есть я ее не загрязняю, я тут ничего не порчу, не мешаю развитию естественному, как бы природному. Не устраивается конфликтных ситуаций, какие-то революции, насилия и так далее. Адхарма. Дхарма значит гармония. Вот есть моя природа, если я знаю, что я мужчина, я знаю, что такое быть мужчиной, то это не вызывает ни у кого никаких беспокойств. То есть истинная дхарма, путь дхармы, его симптом, не вызывает никаких беспокойств в обществе. Это абсолютно гармоничная деятельность. И адхарма наоборот, что человек не делает какой-то шаг, везде усилия, борьба, столкновения, конфликты, насилие какое-то, обиды, депрессии, такие страшные разрушения вокруг, хотя много деятельности происходит, это симптомы адхармы. И также в семье есть гармоничная связь мужчины и женщины, когда? Когда каждый в соответствии со своей природой действует, дхармой. Тогда дхарма семьи становится гармоничной. То есть мужчина знает, в чем его природа и обязанности, женщина знает, в чем ее природа и обязанности. Женщины специально обучали семейной жизни, были специальные институты в прошлом. Сейчас, я не знаю, есть ли такие институты, скорее всего, нет еще таких, но будут скоро такие институты. Они необходимы. Обучали семейной жизни всем принципам религии обучали, как ее применять в семье, как приносить гармонию и мир. Главная наука для женщины – это жить в мире со всеми родственниками. Это главное образование ее. Мир поддерживает. Это великая наука на самом отношении. Если так, женщина была готова, образована, ее в древней Руси называли Веста. Таким словом. Это ведическое слово. Веста. Возвышенное название. А если нет, то не Веста. Их отношения назывались браком. То, что сейчас в обиход вошло, то есть невеста, у нас брак. То есть женщина, которая не знает ничего об этом, как кормить грудью ребенка, она не знает, как это делать. То есть она, может, это делает, но не знает, как это делать, чтобы передавать эту любовь, вот как это правильно, в соответствии с ее природой, как давать основу закладывать. Потому что силу мужчина получает только из двух источников в этом мире. Сильный мужчина становится. Благодаря хорошей матери и верной жене. Есть третий источник, об этом я поговорю позже. Пока сосредоточимся на этих двух источниках. Третий источник, он будет нужен всем, без исключения. И неважно, удачно наше или неудачно, третий источник спасет нас. Это духовный учитель, это отдельная тема. Но что касается отношений мужчины и женщины, то тоже есть как бы духовные отношения. И если есть хорошая мать и целомудренная жена, мужчина становится сильным. За родину и мать мужчина легко отдавал свою жизнь на поле боя. Очень сильный был человек. Принимал решения любые. Была внутренняя сила. В прошлом мы знаем, что только было слово офицера, вот эти традиции сильные были. То есть мужчины представляли дхарму, закон, силу и решимость. То есть за ними как за каменной стеной. Почему они знали высшую цель и знали, как общаться с женщинами? Если мужчина не знает, как общаться с женщинами, он это делает ради удовлетворения чувств, он теряет разум. И такой человек на санскрите называется Джада, мужчина. Сейчас я переведу, только не обижайтесь, мужчины. Придурок. Он начинает, он всю жизнь проводит какие-то шутки, какие-то юморы, какие-то бестолковых поступках, он начинает кривляться, он просто ухлёстывает. Придурок. Вот и все. Смотрит там, где грудь, где ноги, больше его ничего не интересует. То есть вот приходит к такому состоянию, как бы, мужчина. И если женщина теряет свои 900%, это проблема серьезная, потому что вот эти 170-180% не могут удержать внимание мужчины крепко на ней. Слабое привлечение, слабый магнит. Поэтому чувства часто отвлекаются на многих объектов, на многие объекты. Что мужчина имеет склонность общаться с женщиной больше, чем одной. Склонность. Но смотря какая женщина, если она целомудренно имеет вот такую глубину, необходимости уже в этом нет. Она легко держит внимание на себе в течение всей жизни практически. Они легко справляются с какими-то проблемами в семье. И если эта глубина уходит через эмансипацию, когда женщина подражает мужчине, то вот эти 170-180% мало, тогда нужно привлекать еще телом большей частью. Вот сейчас эта телесная культура Запада идет оттуда. Это говорит о том, что женщина теряет внутреннее могущество. Внутренне она уже скована, наполнена страхами, беспокойствами. Как привлечь мужчину? Интеллект не развит для этого. Сейчас нет таких институтов специальных. Сейчас их как мужчин и женщин одинаково воспитывают. Это недопустимо вообще. Абсолютно недопустимо для мужчин и женщин. Это, мы портим все, всю цивилизацию таким образом. Женщину нужно воспитывать отдельно. Она не должна подчиняться тем же дисциплинарным мерам, как и мужчина, говорится. К ней неприменимы просто дисциплинарные меры. Она развивается только в условиях любви, и больше никак и нигде. В другом случае это существо неисправимое вообще. Если нет любви, женщина не исправляется. В принципе, жизнь просто останавливается. Она просто медленно угасает. И красота ее угасает, и радость жизни, вот эта внутренняя ее сила, глубина вот этой особой черты, все становится, приходит в упадок. Как бы. Поэтому женщина в детстве, она воспитывается любовью отца. Это естественно, что отец любит свою дочь. Так. И воспитывается именно любовью отца. Его примером, его словами, отношением к матери. Отец для нее главный пример будет. Поэтому это нетрудно, если есть отец, пример, есть отношения с родителями хорошие, уже девочка, она защищена прекрасным образом. Кроме этого, когда она выходит замуж, муж должен любить ее обязательно. Под защитой мужа находится, любящего мужа. А в старости ее должны любить дети. То есть на каждом этапе жизни женщина окружена любовью и заботой. И это называется чистота женщины. Это называется основа чистоты цивилизации. Если нет такой заботы и любви, женщина становится доступной для многих. Она не удовлетворена. Она чувствует себя несчастной, хотя есть отец, есть вроде бы муж или есть дети, но если нет любви, она становится доступной для других людей. И ее же несложно обмануть, вот в чем дело. Она же глубоко воспринимает слова мужчины. Когда он ей признается в любви, обещает что-то, она, как правило, верит в это все, глубоко принимает, близко к сердцу. А потом сожалеет, зачем я поверил в это все? Но я уже поверил, теперь мне больно, так больно, меня обманули, и роковая ошибка в моей жизни, понимаете, ведь я же... Жизнью жертвую на самом деле в этих отношениях. То есть для женщины одна ошибка может стоить всей жизни в силу глубины. Так и говорится в древних книгах, один шанс быть счастливой есть у женщины только в жизни, по большому счету. Если говорить о глубине их как бы природы, то один шанс настоящий, остальные, ну, как получится уже. Не расстраивайтесь, я скажу потом хорошую вещь, то есть мы найдем выход, не беспокойтесь. Я понимаю ситуацию, я же живу, я же вижу все это. Мы сейчас обсуждаем как бы вот дхарму, в чем вот ее сила, дхарма. И если мы следуем своей природе в целом, в стране, в семье, дхарма, исполняем свои профессиональные обязанности, тоже дхарма, семейные обязанности, тоже дхарма, природа, свойства, долг, путь, цель, знаем все эти вещи. Это автоматически приводит на уровень артхи, артха, следующая цель жизни. Артха, вот правильно напишите. Артха. Артха означает то, что очень для нас полезно, желательно, то есть экономическое развитие. Любая полезная вещь называется артха. А любая бесполезная вещь называется анартха. Например, в сердце есть зависть. Что это такое? Анартха. В сердце есть любовь? Артха. Хорошо. Хорошо, плохо. В сердце есть как бы то и другое. И вот дхарма приводит к артхе, а адхарма к анартхе. Например, заводы, все эти отходы, грязь, политика становится сложнее и сложнее, насилие все больше и больше, абортов 20 миллионов в год, каждый год на планете. Пока мы здесь сидим, каждую минуту уничтожается больше 100 тысяч животных на бойнях, просто поток идет насилия. Не говоря уже о том, что делается в морях сейчас, опустошают. Уже экология морей, океанов нарушается из-за деятельности человека. И то есть анартхи, есть какие-то вещи уже неблагоприятные, как побочные продукты этого развития, что нам трудно уже в городах из-за пробок, из-за того, что нет воздуха, уже продается давно вода, и мы привыкли к этому. И солнце также скоро продавать нужно будет на берегах, там солярии эти, где чистый воздух продают в Токио. Это называется анартха, следствие адхармы. Если же есть дхарма, мы действуем согласно природе и в соответствии с природой окружающей, то артха. Природа сама все дает, урожай необходимый, сколько нужно человеку. Природа откликается на его любовь. То есть человек очень влиятелен, видите, сам по себе, как существо. Он влияет на все окружающие существа. Мы были вот как-то недавно здесь, проездом в Астане, столице Казахстана. И там есть павильон знаменитый. Это столица Казахстана, его строит этот город недавно, он уже, знаете, такой, напоминает Эмираты, там по проекту японского архитектора строят, и это делают столицу Казахстана. Это как это гордость, знаете, необычное что-то, это не похоже ни на что, как другая планета. И там одно из замечательных сооружений, это павильон, где есть океанариум самый большой в Азии, в центре степей Казахстана, океанариум, представьте, это чудеса. Под этим океанариумом проложен туннель, с прозрачными стенами, где вы можете ходить прямо по дну океанариума и смотреть, что тут вокруг плавает, акулы и все остальное, такие чудеса. Там также есть лес, такой сказочный джунгли, где куклы, такие практически живые куклы, крокодилов, там кинг-конгов, динозавров, то есть они двигающиеся со звуком, вот такие чудеса. И там в фойе этого большого павильона такого космического есть как бы система рек и озер, созданные искусственно еще. Небольших таких, но вот есть. И там плавает вот такая рыба еще. Ну и поскольку это павильон, там нельзя рыбачить. Там никто не охотится за рыбой. И когда я подошел к берегу этого пруда искусственного, с чистой водой журчащей, там, знаете, все это сделано, прекрасно, с фонтанами, с этой рыбой, вся рыба бросилась ко мне навстречу. Она высунула голову, открыла рты все. Видели такое зречко? Вы когда-нибудь тут, здесь что у нас течет? Кубань. Вы подходите на берег Кубани, вся рыба приплывает к вам. Рот открывает, все, улыбаются все. Здравствуйте. Не, они все рассыпнули, не так ли? Человек пришел. А человек разный бывает. Кто-то добрый, кто-то недобрый, непонятно, как с человеком еще общаться. Природа вся в замешательстве находится, что у них интеллект ниже, независимо от поведения человека. И таким образом это распространяется настроение на все, на растения, на животных, на воздух, на эфир, на звуки, на тонкие энергии. Мы что хотим сказать? Что необходимо осознавать тонкие энергии. И первое, кто в этом помогает мужчине, это женщина, поскольку она тонка. Как действует женщина? Она не может сдвинуть вот такую большую глыбу, 5 тонн. Не может. Может. Она знает, как строить эту жизнь. Она построит рядом вот такую глыбу. Это интеллект женщины. Если мужчина просто будет собирать народ там как-то, то женщина делает по-другому. Она выстраивает жизнь вот таким вот образом. Смотрите внимательно. Как очень мудро и просто она делает. И вот такое, нажатие кнопочки, и глыба падает. Она достигает этих целей. Она прекрасный политик. По своей природе. Она стратег, она видит будущее. Итак, откуда теперь, представьте, откуда теперь эти все идеи у нас научно-технического прогресса? Просто сидите комфортно, нажимаете кнопку, и все работает. Откуда? От женщины. Она такой ученый. Она дает это направление развития. Почему такие красивые машины у нас? Мы стремимся такие дома построить. Мы сказали, мужчина по дереву может жить. Это женщина делает руками мужчины. Вдохновляющая сила. А уже разум применяет именно мужчина, когда чувства не мешают, мужчина становится ученым, экспертом в принятии решений и с точки зрения выбора. То есть у него есть характер, а это очень важно. Уметь выбрать, свобода выбора очень могучно проявляется у него. Свобода, видите, свобода выбора, вот в чем важно. Это означает, что этот человек, мужчина настоящий, вас приведет к любой цели, может привести. Безошибочно. Не сомневайтесь в нем. Если этот мужчина правильно образованный и воспитанный, если он умеет контролировать свои чувства и может пользоваться разумом, он достигает любой цели, когда вместе с хорошей женой. То есть проигрыша быть не может в этом случае. Потому что разум подразумевает две вещи. Разум. Его нужно расшифровать. Это мудрость и доброта. Вот эти два фактора считаются непреодолимыми. Извне их преодолеть никто не сможет. Только изнутри. Если я сам откажусь от этих принципов, это умрет. Извне мудрость и добродетель непобедима. Это утверждается в Бхагавад-гите. Он говорит, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Только мы должны знать, что такое настоящее добро. Вот это уже роль мужчины. Найти настоящую добродетель. И он становится всегда победителем. То есть он победитель, он герой, он достигает цели. Вот это мужчина. Поэтому жена идет за ним. Проигрыша нет. Проигрыш только один. Если он сам откажется от разума и перейдет на уровень чувств. Поэтому желание женщины контролирует мужчина. Это в древних книгах написано, что никаким количеством материального счастья и наслаждения женщину не удовлетворить. Нет. Она никогда не скажет достаточно. Скажет, вот еще не хватает того. Ты что, не видишь сам? Нужно еще что-то. Ну, кажется, все есть. Да это тебе все есть. А посмотри, вот ты посмотри сам, что мы еще что должны сделать. Ну, жил старик со своей старухой, помните, у самого Синего моря. Этот старик занимался духовной практикой. Вы не знали, нет? Он ходил на берег моря, бросал невод. И первый раз он вытащил невод с киноморскую. Он вытащил собственные анартхи из сердца вытаскивал. Этот невод, это его духовная практика была. Он очищал свое сердце. И тянул, он выбрасывал. Так он всю жизнь, видите, он ничего не мог заработать, потому что у него не было никаких ценностей. Но когда он очистил свое сердце и забросил невод в последний раз, вытащил что-то необычное. Рыбку и непростую. Золотую рыбку, исполняющую желание, такую маленькую, светящуюся. Он был так очарован, говорит, что мне ничего не надо. Он был такой довольный, просто увидев ее. Иди себе с миром, да и все. Пришел к старухе и сказал, ты знаешь, успех. Я достиг самоосознания вообще, я понял смысл жизни. Она говорит, дурак ты вообще. Ты теперь мог бы чудеса творить. Понимаешь, что корыто посмотри даже какое. Ты не мог догадаться, что ли, вот хотя бы про корыто спросить. Действительно, подумал старик, под гнетом старухи. Как я не забыл о своей второй половине. А она его спрашивает, а что тебе надо на старче? Старая душа, знаете, ему уже ничего не надо на самом деле. Старая душа, уже ничего не нужно. Вот мужчина это старая душа. В эволюционном смысле мужчина старше женщины. Если в смысле реинкарнации смотреть, то сначала предыдущая женская форма, а потом уже достигает форму мужчины. То есть он уже более отречен от этих чувств и материальных желаний, имея огромный опыт уже, большой, предыдущий. То есть возвращаться к старому мужчине, к женщине не нужно. А женщина как за мужчины эти. Он в эволюционном смысле старше. Ну, старше, что тебе надо? Да мне ничего не надо, старуха вот меня беспокоит только. Вторая половина, мы с ней вот вместе живем. Ведь муж и жена это не родственники, это одно тело. Если нога болит, вы же не можете терпеть. Нужно ее успокоить, поэтому нужно все желания жены удовлетворять. Это один закон. Иначе она будет беспокоиться и думать, что ее не любят. Если вы не даете то, что она просит или хочет, ожидает, она все, меня не любит, все. Она как ребенок. Поэтому нужно регулярно удовлетворять ее потребности, желания. Это обязанность мужа. Ну хорошо, иди себе и получи свое корыто. Но теперь ты доволен, спросил старик? Ну ты совсем ты дурной. Корыто выпросил, а? Ты посмотри на избу. И так эта сказка продолжается, конечно же. А что же в конечном итоге такого развития мужчины и женщины? Снова разбитое корыто. Снова кризис. Снова все на лопатках лежат в основном, снова все несчастны. Разбитые семьи, боже мой, чего сейчас только мы не видим в жизни, уже больше 60% разводов, это по меньшей мере. Куда катится все это, непонятно. Никаких семейных традиций уже в России почти не осталось. Я сравниваю это с Казахстаном или с Индией. Там еще сохранились какие-то семейные традиции, правила. Здесь уже в России практически их нет. То есть мы идем таким путем золотой рыбки. Итак, артха, все будет благоприятно, если мы следуем дхарме. И дхарма говорит мужчине, это огонь, а я масло. Чем больше даю масла, тем больше потребности огня. Я просто сгорю, и ничего не останется. И мы оба проиграем. То есть это его разум. Поэтому он говорит так. Жена, родственники могут сказать ему, это написано в Бхагавата-пуране. Они будут говорить ему: дорогой, надо бы вот еще чуть-чуть заработать. У нас вот такие планы, вот такие потребности добавились, дети растут, понимаешь, сам, ну и так далее. Он должен что говорить, отвечать своим родственникам? Говорит: да, иду на работу. А собьет на лекцию, например. Он, она, там прочее, ведические книги там читает. То есть он сам должен регулировать, где остановиться. Он не обязан слушать жену во всем. Если он во всем слушает жену, становится танцующей собачкой в ее руках. Она им манипулирует. То есть чем выше дух мужчины, тем больше становится свободным. И его решение полезно для всей семьи. Поэтому Веда говорит интересная вещь о таком мужчине. Сейчас все мужчины будут довольны. Но нужно стать таким мужчиной. Что мужчина имеет право идти куда угодно и когда угодно. И находиться там сколько угодно. И возвращаться, когда захочет. Это мужчина. Но чистый мужчина. Сосредоточенный на своих обязанностях. Он не отчитывается перед женой. Необходимо, он делает. И жена должна знать, это благо. Поскольку он вот такие качества имеет. Это благо для всей семьи. Потому что жена большей частью будет думать о своей внутренней семье. Внутренний дом, там дети, все остальное. Максимум соседи. То мужчина больше будет думать обо всем социуме, имеющий высокие идеалы. И он будет интересовать социальная работа, карьера, то есть, так сказать, устройство общества, культуры, политика, экономика, то есть будет решать глобальные вопросы, вплоть до самоосознания. Итак, это артха исходит из дхармы, стремительно развивается экономика. Итак, почему у нас экономика такая слабая, неустойчивая? Понимаете, в чем корень проблемы? Это отношение мужчины и женщины. Сейчас мы еще пару слов добавим к этому, чтобы дополнить момент. Наша экономика сейчас сводится к тому, что вот эти все магазины появились. Гипер, супер. Вот и все. И забыл, что хотел сказать. Потом вспомню. А что я до этого говорил? Что? Да. Экономику сейчас составляют отношения мужчины и женщины. Опять забыл, ладно. Вспомню потом. Артха порождает каму. Кама – это интересное слово. Кама-сутра, помните? Она многих интересует людей. Но кама-сутра предназначена для обуздания сексуальной энергии, для ее контроля, чтобы использовать на более высоком уровне кама. Кама буквально, если перевести на русский язык, так вот, буквально, просто, примитивно, похоть называется. Вожделение, так скажем. Это сильное желание удовлетворить свои чувства. Вот это кама. Но в данном случае, если это исходит из дхармы, через артху, кама означает хорошая вещь. То есть мы наслаждаемся благочестиво. Например, вор наслаждается украденными деньгами и пропивая их, проигрывая их. Такая кама. А благочестивый человек зарабатывает деньги и пускает их на благо всех других. Он тоже наслаждается. Какая кама настоящая? Видите, вот об этой каме речь идет. То есть наслаждаться достойным образом, на высоком уровне. То есть высокие стандарты наслаждения. Ведь уровень сознания человека зависит именно от уровня камы. Чем он наслаждается, и вот так вы будете его понимать, этого человека. Его уровень наслаждения. Если он наслаждается просто наркотиками и водкой, понятно, что какой уровень сознания у этого человека. Наслаждается классической музыкой, это уже другая совершенно личность, видите? То есть чем наслаждается человек, определите его уровень цивилизации, цивилизованности. И вот сейчас можно понять по тому, чем люди больше часто наслаждаются, чего мы достигли в нашем обществе. Не смотрите на компьютеры, не смотрите на какую-то технику и машины, смотрите на состояние камы. И если мы хотим достичь какого-то материального особого прогресса, говорит Саведах, я вот сейчас вспомнил, говорю сейчас об этом. Если мы хотим, написано, ускорить материальный прогресс, то царям мира было известно, нужно стимулировать сексуальные желания в обществе, и люди станут активнее. Это делается при помощи женщин и мужчин, манипуляции этими отношениями. То есть в прошлом царе это управляли для блага людей, а потом злоупотребили, постепенно сами стали продуктами этого общества и забыли эту науку вообще. Но в прошлом цари мира знали, как управлять людьми на их благо. Поэтому есть как бы в разных религиозных традициях, вот мира сейчас мы наблюдаем, разные отношения к женщине, верно же? там паранджа у кого-то, где-то эмансипация полная, где-то там еще как-то, то есть вот это разные культуры, это вот разные отношения к женщине в силу их устройства общества, что они хотят поддерживать там. Значит, в центре всего будет он и она, всех событий, политических, экономических, любых абсолютно. Потому что и политики, и экономисты все подчиняются женской энергии. Все управляемые этой энергией. Кама. Если человек достойно наслаждается достойным образом, артха, не анартха, выполняет свои обязанности, он достигает мокши. Мокша – свобода от всех пороков. Или духовное осознание, чистая душа. Я осознаю, что я абсолютно чистая душа. Независимая ни от каких материальных обстоятельств. Счастливая всегда. То есть независимая значит счастливая всегда. Значит независимость. И вот теперь смотрите внимательно. Простая вещь. Еще раз, дхарма – это цели. Четыре цели человеческой цивилизации. Есть артха, есть кама, есть мокша – освобождение. Он и она – их связывает что-то из этих четырех. А почему они вместе? Они привлекаются. Почему? Потому что есть кама, верно? Итак, одна из энергий, которая сразу сблизит мужчину и женщину, это кама прежде всего. Номер один. Нравится женщина и все. И никаких других причин пока нет. Нравится. Первый раз влюбился человек. Она тоже говорит, я не знала, что такое бывает. Вот этот человек мне очень нравится, я просто жить без него не могу. Кама, все. Есть связь, есть чувство. Пробуждается энергия внутри. Они становятся красивыми, творческими, пишут стихи, вздыхают на луну. Ну и все эти симптомы – кама. Если отдельно взять каму без этих составляющих, отдельно, она опасна будет. Если отбросить все остальные ценности, как бы, как ненужные, как влюбленные, знаете, они же больше ничего не хотят, все, кажется, достигли цели, совершенства жизни, то пойдет все по такой схеме. Сначала влюбленность. Влюбленность – это приятные отношения. Это называется еще на санскрите иллюзорная любовь, влюбленность. Еще не любовь сама, а как бы отражение ее. Любовь на самом деле находится глубоко в сердце человека. Очень глубоко. Представьте, вот есть луна. Вот здесь, вот уровни сознания, смотрите. Это как разные поверхности, которые отражают полную луну. Вот на уровне чувств она отражается, как будто бы в воде, в волнах. И вы видите там не луну, а как бы луну, похожую на воду. Как бы отражение приобретает еще качество поверхности. Луна вот такая, а вот здесь она вот другая уже. Но тоже как бы луна, свет какой-то. То есть это любовь на уровне чувств вот так отражается. А на уровне ума это уже будет, как вот, знаете, такая вот подернутая дымка, как будто в масле отражается, в чем-то таком, неясном. Такой свет туманный. Но у нее разум это будет четче, какой-то будет силуэт, но не будет такого сияния точного, яркости. Понимаете, да? То есть любовь, она сначала отражается, бьет непосредственно на органы чувств. Форма привлекает женщины. Ее манеры, походка, голос, ее особые тонкие поведения, черты, голос и... Все, нравится. Вот она, влюбленность начинается с этого. И когда человек очаровывается на уровне чувств, они затмевают его разум, притупляется разум, и он не различает ни плохого, ни хорошего. Все кажется одинаково прекрасным, божественным друг друге. Обожествляют друг друга. Влюбленность, они видят недостатков. А когда наступает второй этап привыкания, вот чем отличается любовь от влюбленности, что к влюбленности мы привыкаем, к любви никогда. Никогда. Это абсолютно свежая, абсолютно обновляющаяся энергия. К ней невозможно просто привыкнуть и жить рутинным образом присутствия любви. А влюбленность, именно ее иллюзорность в том, что к ней привыкают, она становится привычной, обычным уже чем-то. Медовый месяц проходит, и уже не так, все остро, где же это все? И когда она немножко притупляются эти чувства, пробуждается разум. Мы начинаем видеть на третьем этапе недостатки друг друга. Причем они ничего особенного из себя не представляют, эти недостатки. Но в близких отношениях становятся невыносимыми. Он чавкает, боже мой. Что-то раньше не замечала, что он чавкает, как поросенок. Ей это уже неприятно. Я говорю, слушай, ты не чавкай больше. И они снова выясняют отношения за столом. Любят они или не любят. Раньше ты любила, я чавкал всегда. Сейчас ты вот уже не любишь, видимо. То есть им нужно заново, заново снова обновлять свои отношения через ссору. То есть ссора как бы обновляет их отношения. Ссоры становятся регулярные. Не шаркай ногами, надоело уже, хватит. Хватит вздыхать, как привидение по квартире. Вот простые какие-то вещи. Дорогой, не надо вот так зубную пасту выдавливать. Я уже говорю 100 раз. Вот так нужно снизу выкручивать. И это предмет для ссор. То есть яйца выеденного не стоит. В близких отношениях вот эти мелочи становятся почему-то важными. И тогда они говорят, характерами, кажется, мы не сошлись. Мы так больше уже не можем. Вот эти детали, они нас просто из себя выводят. Похоже, мы не сошлись характерами. Нет, это не так. Они мошенники, оба. Молодые, влюбленные, это два мошенника, которые друг друга эксплуатируют, пока есть вкус сладкого в этой жевательной резинке. Когда она кончится, он выплюнут. Не сошлись характерами, оказывается, вкусы разные. Истина означает другом. Они говорят другую вещь, просто скрывают. Я ради этого идиота меняться не собираюсь. А я ради этой дуры тоже меняться не буду. Вот что означает прямым текстом не сошлись характерами. То есть я на уступки не пойду. Это ложное эго. Это ослиное упрямство. И люди с ослиным упрямством страдают потом всю жизнь. Развод наступает. Это же большой удар. Это травма. Не думайте, что это простая вещь. Это глубокая травма. Это придется все, что было внутри, выдернуть наружу. Сказать, этого больше нет, но какая дыра осталась у вас там. Даже если она зарастет, дыра останется там. Станет такой рельеф прекрасный на всю жизнь. И с этим рельефом будете сравнивать потом все. И будете думать, нет, нет, я давно забыл все. Давно неправда. Невозможно это забыть. Итак, ссоры. И если они не совершают оскорблений друг друга, то они после ссор снова признаются в любви, влюбляются, потом снова привыкают, ищут недостатки, снова ссорятся. Как бы вот жизнь становится такой вот замкнутой, проклятой как бы. Проклятая жизнь, говорят, одно и то же. То миримся, как кошки и собаки, миримся, ругаемся всю жизнь вообще. Особенно на полнолуние. Да, полная луна, это ум же активизируется. И летают тарелки, они же летают в полнолуние, помните? Летающие тарелки по квартире летают, на головах приземляются иногда. То есть эксцессы бывают регулярные в семье. Если же совершаются оскорбления, то они уже не смогут снова влюбиться в какой-то момент времени. Оскорбление, отметьте, враг любви. Это разрушитель любовных отношений. Это именно уничтожить любовь. Вот оскорбление – это унижение личности, высокомерие, гордость такая, знаете… Слова пренебрежительные, оскорбительные, тон господский по отношению друг к другу. Вот это разрушит все до основания уже. И тогда в какой-то момент скажут, уже больше у нас ничего нет, чувств никаких, нет причин уже снова возобновлять что-то. Прости, но нет ничего, пусто. Надо уйти, разойтись как-то все. Кончится. Нет. Но если оскорбления нет, это может продолжаться всю жизнь. Ну такая жизнь. Проклятые, не проклятые, но как-то живут. И дети у нас следуют тот же самый принцип, замкнутый. Однако мы говорим о чем? На 5-м этапе рекомендовано, чтобы контролировать каму, вот эта кама действует, вот, кошки и собаки дерутся, потому что кама существует, войны, потому что кама существует, не потому что есть коммунисты, капиталисты, потому что есть или Белый дом, или Кремль, а потому что есть кама, люди враждуют, ссорятся и мирятся, постоянно мир и войны на планете. И на 5-м уровне дхарма. Дхарма означает уважение и исполнение своих собственных обязанностей. И ничего не требует ни от кого. Уважение означает внимание, глубокое внимание к партнеру, больше, чем к себе. Вот смысл брака. Теперь ты эгоист по природе. Женился, вышла замуж, теперь думай об этом, о благе этого человека. О благе своей семьи, о благе своего мужа думай. Не о себе, забудь о себе вообще. Вот тогда у вас будет семья, уважение. Вот дхарма начинается, платформа. Вот это слово «дхарма» мы сейчас переносим вот сюда. Вот она, подключается. Подключилась, слава Богу, подключили ее. Брак спасен. Вот здесь уже вы выступаете как бы в сферу настоящего брака ведического. Духовных отношений мужчины и женщины. Осмысленного. И здесь уже есть все шансы достичь великих целей. То есть это любовь, Шестое. Перерастает дхарма в духовную дружбу крепкую. И на седьмом уровне вы достигаете подлинной настоящей любви, неразрывной и неугасаемой никогда. Вот здесь. Годам к 49-50 примерно. То есть влюбляетесь в 20 лет, а любите уже позже. Это уж кому как повезет. 50-50, 50 на 50. Есть провалы 50%, есть успехов. Мы хотим, чтобы были успехи. Итак, подключается дхарма, обязанности. Это уже основа брака. И как следствие у них появляется артха. Почему так? Как связан вот этот дхарма, выполнение обязанностей с экономическим развитием? Не потому, что они работают как ослы. Устают постоянно. Не потому. Успех в жизни. Не в этом успех. Но объясни по-другому. Что является самым привлекательным в человеке? Тело. Самое красивое тело, когда оно мертво, не привлекает. Отталкивает. Что самое привлекательное в человеке? Его умение говорить, ну, привлекает. Но смотря что он говорит и как он говорит, верно же? В каком качестве еще говорит? А какие же эти качества? Что же человек вот привлекает всех, притягивает просто? Хотят с ним сотрудничать, хотят чем-то обмениваться, хотят с ним дружить, общаться, автоматически поддерживать друг друга хотят люди, как в семье. Ведь там же артха в семье. Экономика достигается автоматически, для семьи все поровну. Там никто же не конкурирует и не борется внутри. То есть артху притягивает, исполняет дхармы, человек счастливый, наполненный глубоким счастьем. Вот это главная энергия, притягивающая к нему все. К нему все приходит само по себе. Приведем пример. Нищий. Сидит на улице, несчастный. Много ли он может так заработать? Копейки. Видите? Не притягивает он. Хотя и просит, хотя вот явно ему нужно помочь. А ведь многое бы не дадут. Почему? Злоупотребит. Очевидно. Дадите много, напьется, впрок не пойдет. Он нищим останется. Он не разбогатеет никогда. В таком сознании, в таком несчастном настроении не поднимется человек. Нет. Нужно дать ему образование, нужно дать ему знания, дать ему понимание своей природы, вечности души. Ну представьте на секунду, что вечная душа никогда не будет. Вы же будете счастливы, мгновенно станете. Хоть на секунду поверьте, вы скажете, как здорово, энергия пойдет сразу же. И когда вы с этой энергией начнете действовать, общаться с людьми, автоматически у вас вокруг все организовывается. Хотите вместе что-то делать и делить вместе. То есть артха – это следствие дхармы. Или, как говорят веды, тигры защищают лес, а лес защищает тигров. Человек исполняет дхарму, дхарма защищает его, дает ему все необходимое. Вот это целая система мира, это дхарма. Если я вхожу с ней в гармоничное сотрудничество, я имею весь этот мир. Весь этот мир. Поэтому рекомендуется не привязываться только к своей семье, особенно мужчинам. Нужно еще большую семью Бога понимать вокруг себя. Это тоже большая дхарма, дает ему большое развитие. Если мы только для своей семьи, ну, представьте, человек жадный для себя, плохое качество. Жмот называют. Если он жадный для семьи, ну, тоже получше. О ком-то заботится. А если жадный для своего народа, это народный герой. Если жадный он для всей планеты, боже мой, это космополит, таких вообще редко, раз в тысячелетие приходит. Та же самая жадность, видите, в разных масштабах уже по-разному оценивается. Также и человек, если он именно расширит свое сознание деятельности, вот это и делает его успешным. Дхарма расширяет сознание. Мы действуем для Бога. В самом большом масштабе понимаем свою деятельность. Расширяя сознание, привлекаем очень высокие, безграничные энергии в свою деятельность. Даже маленькая вещь, сделанная для Бога, становится великой. Помните, как Иисус говорил? Кто больше всех положил на алтарь? Спросил учеников. И показал женщину, которая какой-то пятак медный положила. Как же так? Там люди стояли, открывали кошельки и сыпали золото и серебро на алтарь. А ты говоришь, она больше всех, там медный пятак. Он говорит, ну это люди от избытка сыпали, а она последняя принесла. Большая разница. Жертва. Итак, если человек идет просто путем камы, он может дойти до дхармы, а может не дойти до дхармы. Поэтому сначала он должен узнать о своих обязанностях в семье. Затем они могут достичь совместного успеха, затем могут наслаждаться этим успехом цивилизованно, вместе, потому что кама важна для супругов. В чем? Она объединяет их вкусы. Семья, она держится на этих вкусах. Кама – это не только низменные чувства, это и очень высокие творческие энергии. И кама в своем чистом, высочайшем развитии – это любовь к Богу. Поэтому говорится, достигни любви к Богу именно. У тебя кама, но ты ее можешь трансформировать в этом пути, возвыситься. И так человек может достичь настоящего счастья. А затем, когда насладился должным образом в этом мире, не оскверняя свои чувства, не совершая никаких грехов, он достигает и мокши, духовного осознания. Все. Мужчина и женщина объединяются в этом начале, потому что они на самом деле не мужчина и не женщина. Они знают, что я настоящая духовная душа, тот и другой. Полная гармония и понимание. Хотя в разных телах, разной психологии мы говорим, они достигают полной гармонии на духовном уровне. То есть без духовного уровня гармонии быть практически не может. Только при больших усилиях. Спонтанной гармонии не будет. Нужны большие знания, уважение, дхарма, образование, артха, экономика, работа планомерная. Но когда человек достигает знания души, он становится спонтанно счастливым. Он понимает всех, любое живое существо. Все, он освобождается от всех предрассудков, незнаний, невежества, двойственности и так далее. Много информации сегодня? Достаточно? Сколько у нас сегодня? Я час уже говорю? Да, уже час прошел. Поэтому мы сейчас приступим к обсуждению этой темы. Если что-то я забыл сказать, то завтра еще договорю по этой теме. Сейчас можно сосредоточиться на вопросах. Минуту на паузу дадим. Вот. Можно писать записки или подготовить какие-то вопросы. Посмотрите еще раз на схемы на эти. Вспомнишь, о чем мы говорили. Это очень сложная тема, мужчина и женщина. Практически неразрешимая. Выход только на духовном уровне существует этой проблемы. Хороший
время,
вопрос.
Когда наступает момент кармы, то есть мы тогда начинаем выполнять обязанности, но очень сложно потом перейти к дружбе, если вот перешли через ссоры.
Хороший вопрос. Мужчина опускается на уровень ссор, становится раздражительным, неуравновешенным, неконтролирующим чувства, когда слишком много общается с женщиной. То есть в этом также виноваты оба, получается. Мы скажем сейчас формулу, которая поможет нам уравновесить отношения в любой семье. Неважно сейчас, что происходит в вашей семье, она поможет. Но если вы примете эту формулу, что большинство людей не принимают эту формулу, но если вы хотя бы попробуете принять эту формулу, вы увидите хороший результат. Сексуальная жизнь между мужем и женой раз в месяц. Я знаю, что это революция для современного общества. Просто полная революция. Но если ваш брак уже испытывает трудности, попытайтесь практиковать и заменить это чем-то творческим, что-то вместе читать, философское, обсуждать иногда. Возвысить эту энергию чуть-чуть выше. И увидите, к вам вернется изначальная нежность, желание защищать жену и так далее. Вернетесь к юношескому возрасту. Вы сами увидите, что у вас обновятся отношения просто на глазах. Эта проблема в том, что мужчина не может контролировать чувства из-за влияния камы. Чем больше он пытается удовлетворить свои чувства, тем больше он не удовлетворен. Он опустошается. Капля семени стоит выработать стакан крови. Кровь – это самая энергетичная субстанция. Там энергия неслыханная в крови. Это стакан крови нужно, чтобы выработать каплю семени. Если он теряет постоянно это семя в любовных отношениях, он собственные мозги просто пьет, теряет. Кровь собственную пьет, говорится. Поэтому это очень важный, существенный момент для мужчины. То есть, что касается камы, наслаждения, мы связаны с разумом, с практическим применением. То есть, секс буквально предназначен для зачатия детей. Сейчас же пытаются устранить этот фактор каким-то способом и просто наслаждаться. Но мы предупредим, что особенно предупреждает, красный знак, поставьте восклицательно в этом месте. Еда, сон, совокупление, оборона. Ни в коем случае восклицательный знак не должны стать предметом развлечений. Просто наслаждение. Значит, применяться в соответствии с местом, временем, обстоятельствами при помощи разума. То есть это важно, чтобы мужчины обрели как бы свою именно изначальную природу, твердость. Твердую контроль чувств, умение любить, умение прощать, быть спокойным, даже когда его критикуют. Величие человека в этом. Быть справедливым. Величие сочетает два качества в себе на самом деле. Когда человек твердый, как удар молнии, и мягкий одновременно, как цветок лотоса. Когда такого человека встречаете, значит, перед вами очень великая личность. В обычном человеке это не сочетается. Он либо мягкий только, либо только жесткий. Но когда его разум очень может быть твердым, и одновременно очень нежным может быть, это великая личность. И чтобы стать таким, необходимо научить его контролировать чувства. Жена должна помогать ему в этом.
У меня немножко сложный вопрос о знакомой. Сложные отношения с мужем. То есть я понимаю, что она в какой-то момент позволила сесть себе на шею. То есть теперь он обвиняет во всех грехах. Ты не зарабатываешь денег, ты не сидишь с детьми там, и так далее и тому подобное. При этом он уже смотрит на сторону. И вот она, при этом она его считает, что очень любит, потакая всем его желаниям. Но теперь это понятно, что это не любовь. То есть она потакает настолько всем желаниям, что он духовно деградирует. Вот как ей можно помочь, что ей можно посоветовать? Потому что уже доходит до того, что легче собрать всех детей и уйти, чем выслушивать, позволять каждый день вытирать из себя ноги. Но это действительно происходит. Каждый день вытираются ноги, и он счастливый уходит там по своим делам. Вот что посоветовать?
Это вопрос касается эксплуатации друг друга. Не позволяйте себя эксплуатировать, говорится.
Как?
Конечно, для этого нужно было иметь уже образование раньше. Сейчас уже ситуация экстремальная, и мы понимаем, что какие-то радикальные должны решения принимать, как бы хирургическое вмешательство. На самом деле проблема не в том, что мужчина вот такой похотливый становится. Да-да, я понимаю. Проблема не приходит. Они приходят потому, что у людей нет высшей цели жизни. Когда нет высшей цели жизни, они становятся склонными к порокам. Естественно, можно сказать, чувства влекут в эту сторону. Если чувства отпустить, они пойдут и придут, они найдут. И потом еще больше, и это увеличивается, снежный ком. Чувство – это путь в ад, говорится в ведах. Путь чувств. Сначала они как бы встречаются, влюбляются, а потом, идя на поводу чувств, они вырабатывают порочные отношения, то есть эксплуататорские. Он ее эксплуатирует для своего чувства наслаждения, а она его пытается использовать для своего чувства наслаждения, для своего счастья. И когда это надоедает, когда они теряют свои соки, свои энергии, они начинают ссориться, смотреть на других, как бы дополнительные энергии нужны. Кто вдохновляет? Уже это не вдохновляет. Все, мы уже выжили друг друга. То есть мы уже взяли все необходимое, потеряли вкус, теперь хочется выплюнуть просто с отвращением и найти что-то, кого-то другого найти. Это эксплуатация, потому что люди не должны служить друг другу только. Выжимать, как дойную корову друг друга. Должны служить друг другу в сознании Бога. Богу служить на самом деле. тогда их брак постоянно освежается. Должны получать дополнительные силы, энергии. Поэтому проблема в обществе не в том, что у нас сейчас такие плохие семьи, или кто-то курит, или кто-то наркоман, или кто-то алкоголик, или кто-то стал проституткой и так далее, а в том, что люди утратили высший смысл жизни. Поэтому если они смогут принять какой-то высший смысл жизни, можно все поправить. Если нет, семья разрушится.
Он себя считает очень духовной личностью. Он регулярно ездит в Индию несколько раз в год. Он там посвящает себя служению какому-то. Он служит каким-то старшим. То есть он считает себя очень возвышенной духовной личностью.
Тогда это требует индивидуального рассмотрения вопроса. Здесь я не смогу понять все. Нужно увидеть их двоих. Есть тенденция обвинить одного только. Но я вижу, там есть причина еще в ней.
Дело в том, что она понимает, что в какой-то степени она сама виновата, позволит ему себя так вот унижать. Вот что ей посоветовать, что как вот ей вылезть вот из этой трясины, чтобы он заметил в ней личность.
Ага. Помните, у Чехова есть рассказ, «Душенька» называется? «Душенька». Вот она там уже и меняет, она ко всем хорошая, она всем, всех чувств удовлетворяет, как бы хорошая, но душенька такая. Нет какого-то, какой-то верности, какой-то вот такой любви, знаете, ради высшего чего-то. Вот не нужно быть такой женой. Хотя женщина, у нее 7 как бы возможностей есть, что касается любви. Знаете об этих 7 уровнях? Это для женщин. Рассказать? От самых как бы низких проявлений любви к высшим пойдем. Первое олицетворяет отношение любви Камадев. Кама, видите опять, Камадев есть бог любви, Камы. И его жена Рати. Это короткие вспышки любви. Кама вспыхивает. Если вот горючее, плеснуть в огонь, и большая вспышка будет, большая любовь, кажется, все перевернет вверх дном. Несколько минут и пусто, ничего нет, все ушло. Вот такая простая любовь. Очень кратковременная. Сейчас в современной культуре эти шлягеры, которые пишутся каждый день, не только об этом и пишут все. Самое распространенное представление любви, это вот была любовь и ушла. Вместе вот с этой осенью листья завяли, пожелтели, любовь точно так же ушла, и нужно искать новую любовь. Все. Вот они так гуляют, ищут друг друга вечно. Это вот такая любовь женщины. Женщина здесь, на этом уровне, под влиянием такой камы, она не смотрит на мужчину, как на мужа. Муж на санскрите значит с вами, хозяин ее, которому она подчиняется, принимает у покровительства и руководства. Она, общаясь с мужчиной, всегда остается независимой от него. Всегда есть запасной выход. Она всегда его при себе держит. На тот случай, когда нужно будет расстаться. Это просто кама, это не любовь. Прихожу я в гости к своей школьной подруге. В школе учились вместе. И там двое, я смотрю, там другой муж. Я знал первого мужа ее. Он тоже с нами учился в школе. А тут другой человек. Мы просто разговариваем. И он говорит, он сказал, я схожу пока вот в магазин, нужно там что-то купить, поговорите, вы школьные друзья. И как только он за порог вышел, она спросила, а что мне делать? Ведь я этого человека не очень люблю. Что ты мне посоветуешь? Ну вот пока мы вместе, может быть, что-то получится. Вот он, у него просто там деньги есть, какие-то возможности, квартира есть. А вот я не знаю, что делать дальше. Вот какое-то привлечение, но связи внутри нет на самом деле. Второй уровень – это олицетворяет Индра. То есть, что мы имеем в виду? Что такая женщина, если она попадает в влияние камы, она теряет величие. Теряет величие женщины в чем выражается? Главное. Мать. Ее самое великое положение в этом мире, после Бога говорится, мать самая великая. После Бога почитается мать первая. То есть здесь она не может быть матерью. Даже имея детей, она не может стать матерью внутренне. Индра – это господин. Если Камадев просто пробуждает похоть, то Индра – это господин, господское такое начало мужское, грубое. Он управляет, командует, требует и никаких возражений не допускает. То есть абсолютно бессловесное существо, его жена должна быть. Это олицетворяет Шачи – абсолютный господин ее просто порабощает. Она принимает это от него как любовь, при этом еще. Ее понимание, что это есть настоящая любовь. Бьет, значит, любит, говорит. Бьет, значит, уже любит. Привязан, хорошо. Принимает такую культуру. У нее нет шансов сказать нет вообще, или свое мнение выразить какое-то. Только как он хочет. Затем Ямарадж. Ямарадж — это бог смерти. Его супруга Ями. Здесь вы видите совершенно другую картину. Это что-то удивительное в нашем понимании будет уже. Очень вдохновляющее. Песни поют об этом. Уже такие, когда люди плакать начинают от такой любви. Два лебедя летают в воздухе. И охотник убивает одного. И этот лебедь, он 2 часа кружит над потерей. Кричит. Потом складывает крылья и разбивается. И люди поют песни об этом. Говорят, вот это любовь. Начало какой-то любви. Верность. То есть здесь, на этом уровне Ямарадж, Ями, если умирает один кто-то, другой тоже жить уже не может. Это одно полное целое. Поэтому друг без друга жить не в состоянии эти существа. Но это только 3, их 7 будет. Остальные будут, может быть, трудны для примеров, но мы попытаемся что-то представить. Выше этого положение Брамы. Брама — это божество Вселенной. Его начало творения, его супруга Сарасвати. Поскольку Брама творец, то мы спросим, зачем ему жена? Творец сотворит из частей собственного тела. Вся Вселенная, в которой мы живем, тело Брамы написано в Ведах. Он не нуждается в жене, чтобы производить потомство. Он получает детей из разума, из ума, из других частей тела. Это совсем другой уровень уже жизни, жизни чистого разума. Тогда кто же его жена? Сарасвати — это богиня учения. Это платонический обмен знанием. На уровне интеллекта общаются мужчина и женщина. То есть платонические отношения преобладают там. Это счастье считается глубже. Там вообще нет такого понятия, как жизнь и смерть. Разлука какая-то. Если здесь вот есть какая-то смерть, что ты их можешь разлучить, то здесь уже этого представления не существует, любви. И в жизни и смерти они всегда вместе. Постоянно. Следующий уровень — Шива. Разрушитель Вселенной. И Парвати, его супруга. Парвати олицетворяет всю материальную природу. А Шива ее разрушитель, как бы контролирует ее, эту природу. И в конце творения Брама творит, Шива разрушает. Это отношение двух гуру. Если вы пообщаетесь с гуру хотя бы раз в год полчаса, будете вдохновлены до предела. Не так ли? С духовным учителем можете общаться несколько минут в году. Это будет достаточно. Будете счастливы, наполнены, в развитии будет находиться, у вас не будет никаких проблем. Если правильно будете строить отношения. Здесь отношения двух гуру, они могут друг другу давать духовные наставления. Духовные наставления — это все равно, что духовное благословение, это то же самое. То есть безграничный обмен ценностями происходит. При этом у них есть отношения любые, на любом уровне туда включаются. Видите, то есть по мере их возрастания они включают и предыдущие. Там есть также и кама. Там есть также и определенное уважение. Там есть также вот это вот бессмертие отношений. Там еще добавляется великое знание, что смерти вообще не существует для них. И здесь они обмениваются духовными эмоциями и духовными наставлениями из глубины сердец. То есть экстатическое движение внутреннее между ними. Выше этого Вишну и Лакшми. Вишну — это поддерживающее божество Вселенной. Тот, кто все поддерживает. Лакшми — богиня процветания. Это богатство, это слава, это таланты, успех, счастье, удача. Это лакшми все называется, одним словом. А Вишну, тот, кто все поддерживает. И откуда такие богатства у лакшми? Ведь он все отдает в ее распоряжение. Все свои энергии и достояния. А потому что лакшми находится у его стоп. Это и сознательный выбор. Помните сказку? Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Маруска. Она говорит, тепло. Она замерзает на самом деле. Тепло. Снова проверка. А сейчас тепло? Да, все хорошо. И за это смирение он награждает ее богатствами. Это вот отражение вот этих отношений, как бы, в сказке. То есть Вишну, он все свои богатства, полномочия передает в ее руки. А сам просто спит в этой вселенной. Ничем не управляет. Просто поддерживает. Но Лакшми настолько привязана к нему, что ни на секунду не может оторвать внимание от своего супруга. Вот такой интересный глубокий обмен. Уже практически духовный, все. И на седьмом уровне это вершина всего, это Кришна и Радха. Эта любовь не описывается словами, она не имеет ни начала, ни конца, никакой причины, и границ не имеет. Все миры, в которых мы живем, пронизаны вот этой самой любовью на самом деле. Что в ней присутствуют все остальные, видите? Но то, что есть в ней, нет ни в одном предыдущем начале. Итак, кто-то говорит, где взять вообще любовь? Хоть вот капельку какую-то испытать. А где-то и безграничные океаны. Все живые существа, насекомые, кто угодно, играют в эту любовь по-своему. Только ради этого все живые существа и живут. Потому что есть Радха и Кришна. Говорит, вот этот принцип обмена любовью высочайший. Это одна душа, но два тела. Так описывается. Это сложно понять вроде. Это для женщин. Что касается мужчин, то в любви они ничего не понимают. Они устроены по-другому. Любовь стимулируется именно, когда они вместе, мужчина и женщина. Без женщины мужчина ничего не понимает в любви вообще. Нет такого представления. Муж сегодня сказал, что хочет сменить ашрам на брамачари. Начитались книг. Знаю даже, как называется этот ашрам. Это не брамачари, это называется холостяк, разведенный. Это не брамачари, не путайте эти вещи. В духовной практике мы полгода. Сказал, что женился из сострадания. И не любит, и никак не может полюбить. Возможно ли семейная жизнь в такой ситуации? И как вести себя жене? А зачем ему любовь вообще? Он должен знать свою цель жизни. Он же не женщина. Он сейчас говорит и мыслит как женщина, что без любви делать ничего не буду. Так дети говорят, и женщины. Не люблю, поэтому не могу, все. Потому что для женщины любовь и долг – это одно, целое, неразделимое. А для мужчины долг и любовь – это разные вещи. Почему он ожидает какой-то любви, если это мужчина? Неважно, какая жена, есть более высокие еще обязанности. А любовь придет, если будете выполнять дхарму. Потому что там же есть душа. В любой женщине. А что вы любите в ней, интересно? Может быть, вы полюбили талию? Или полюбили ноги? Или полюбили ее как стиральную машину? Или полюбили ее как повара? Если полюбили тело, то тело все равно очень быстро изменится на глазах. И талия изменится. Уже не будет такая, будет вот такая талия. Попытайтесь проникнуть в разум друг друга. Интеллект. Что за духовная практика, если вы через полгода еще не понимаете, не общаетесь на уровне интеллекта друг с другом? Так, быстро черпали отношения, потому что интеллект не открыт. Ракета поднимается, сначала первая ступень прогорает, отбрасывается. Вторая ступень должна прогореть, отбрасывается. И также в семейной жизни. То, что просто вы любите сначала, это все изменится, это прогорит. Вы отбросите, включаете новую ступень. Есть другие еще ценности в браке. Если будете жениться и разводиться, вы так и не поймете до конца, что нужно сделать. Пища должна быть доготовлена до конца, прежде чем снять все с огня. Иначе не получите результата. Итак, в этом весь смысл, что будет трудно, но вы должны прожить до конца браки. Конечно, бывают исключения, но вот принцип таков. Разводов нет. Есть цель жизни. Тем более, если вы практикуете вместе духовную практику. До любви еще далеко, подождите. И просто поменяв партнера, не означает, что вы достигнете любви. Это аж серьезная ошибка. Что касается женщины и мужчины в духовной жизни, то часто мы видим такую картину безрадостную, приходя в гости к семейным людям. Скука. Скучно дома. Хоть вешайся. Скукота просто. Неинтересно. Ни детям там неинтересно, ни в компьютере там сидят вообще, не общаются. Или телевизор включают, или убежать из дома хотят вообще куда-нибудь, что там неинтересно, делать нечего вообще в семье. Это называется духовная практика, хотите сказать? Это тюрьма. Это не ашрам. В ашраме там есть творчество, там есть любовь, там есть интересы, там есть инициатива, там есть всегда какие-то планы совместные. Там много чего происходит в семье. Высокая культура развивается, развитие. Каждый день совершенствуются люди в чем-то. Вот это семья, вот это интересно. Зачем же тогда женитесь, если у вас там такая скукота вообще? Через полгода вы уже хотите стать снова брамачарием. А потом снова грехаска, потом снова брамачарием. Это мошенничество. Нужно что-то одно выбрать до конца. Что делать? Постоянное ощущение тревоги и сомнения внутри. У мужа очень легкое отношение к жизни, не хочет работать. Я постоянно истерики устраиваю. Знаю не выход, но перекрываю это надо просто. Как научиться вдохновлять? Я бы сказал, что женщины сейчас, мягко говоря, у нас, они, неадекватные. Вот шкала будет у нас, по которой можно измерять женщину и мужчину. Вот шкала, где она там находится вообще. Женщина себя представляет вот на таком уровне сразу же мужчине, чтобы выйти замуж. А сам находится где-нибудь вот здесь. Мужчина медитирует на этот уровень женщины и сначала соответствует. Приближается туда, а там пусто. Начинает искать по шкале, где она там есть вообще. И нужно спускаться вниз очень долго, понимаете? Женщина дает контакт, говорит, нет, так я не могу вообще. Она просто истеричка оказывается. То есть я-то думал, она вот такая, она истеричка просто, смотрите, вот и все. Вот и все, весь ее уровень. То есть вы сейчас свой уровень проявили подлинный. Это нужно было с самого начала сделать, при первой встрече. Но при первой встрече она контролирует чувства. Она ходит, она никуда не смотрит. Она ходит так у нее тут. Все это, понимаете это? Она ходит. На нее смотрят. И иллюзия возникает. Вот совершенно существо. Смотрите, какое поведение, какой контроль вообще. Какая собранность. А в близких отношениях там ничего нет, оказывается, там пустота на этом уровне, там нет ответа на том уровне для мужчины. И он когда начинает поиски, он раздражается, что все вниз нужно идти. И когда он находит на самом деле уровень, скажет, нет, это не то, что я думал. Женщина должна быть адекватна в выборе партнера. Не обманывать. На честности брак строится. Брак должен быть освященным, честным. И женщина должна быть честная, освященная. Честность – это религия, религиозность. Главная опора религии. Не обманывайте друг друга. Сами же будете потом страдать и ошибаться. Итак, никаких истерик, никаких требований от мужа. Вот теперь ваш уровень для развития, вам говорю. Никаких истерик, никаких требований. Просто мир любой ценой. И брак постепенно восстановится. Мир любой ценой. Никаких требований. Просто выполнять свои обязанности. Может ли отец наказывать дочь физически? Осторожно. Осторожно нужно это делать. Может быть и может, но в идеале для дочери это не очень хорошо. Если отец сам наказывает ее физически. Вот мать, если даст пощечину, это будет ближе к их отношению, к их природе. У отца и дочери отношения более сокровенные, как у матери и у сына также. Поэтому старайтесь быть осторожны в этом плане. Ну, я понимаю, что бывают такие моменты, когда невозможно, как-то иначе кажется. И вы думаете, дочь справится таким путем? Как вы считаете? Нет. Женщина не справляется путем насилия. В том-то все и дело. Конечно, это эмоция отца, может быть, понятно, это можно понять и простить. Но для исправления это плохой метод. В том-то все дело, что путем насилия женщина не справляется. Какие конкретные действия нужно делать мужу и жене, чтобы достичь совершенства? Прекрасный вопрос. Например, что нужно делать, чтобы природа стала чистой вокруг? Ничего делать не надо, правда же? Ничего делать не надо. Нужно просто оставить ее в покое, и все. Хотя бы на один месяц. И сразу же воздух будет чище. Хотя бы вот в выходной день, суббота, воскресенье, уже дышать есть чем в городе. Что нужно говорить, чтобы отношения стали лучше? Ничего не надо говорить. Потому что мало хорошего можем говорить. Если есть, конечно, позитивная энергия, говорить это нормально, но это ненадолго. В основном нужно молчание, позитивное молчание в семье. Медитация на совместную деятельность, на достижение цели, на воспитание детей. То есть сексуальная энергия, она привыкает и начинает беспокоить нас, мы хотим наслаждаться, а вот уже нет такого вкуса, понимаете? Вот что же делать, как достичь вот этих совершенства вкуса? А природа на что делает? Есть кама, есть привлечение, результат – ребенок. Теперь вы уже не можете быть только вдвоем, уже третий появляется, и он все ваше внимание поглощает, к тому же, отвлекает вас от этих отношений. Верно? А еще если второй появится, третий появится. И чем больше детей, тем чище семейная жизнь становится. Что кама меньше и меньше становится. Все идет на воспитание, на отдачу, на какую-то жертву. Вот это уже любовь формируется. Там, где жертва, там любовь приходит туда. То есть до чистого совершенства через жертву мы можем. Но только должны знать, для кого мы делаем жертву. Не друг для друга только. А сначала это делается для Бога. Я муж в служении Богу. Я жена в служении Богу. И благо получают все. Иначе будет эксплуатация. Там, где Бог, эксплуатации не бывает. Если видите религию, где есть эксплуатация, там Бога нет. Бог – это любовь, да, это не эксплуатация. Это свобода, это счастье. Это все самое лучшее, что дается человеку. Итак, совершенство – это любовь к Богу. Между ними они также этой любовью обмениваются. Что должны делать одинокие женщины, чтобы найти любовь? Не надо ее искать. Ни в коем случае. Большой риск для женщины. Ходит по улице, ищет любовь. Простите. Я не рекомендую такое поведение у женщин. Она привлекает любовь. Она привлекает мужчину соответствующего. Если она поднимает юбку, вот по этой шкале она действует, вот такого мужчину она привлекает. Какого хотим мужчину? Вот такого? С таким интересом? Или с таким интересом? Вот такого мужчину привлечете, вот такую любовь и найдете. Вот и все. Это очень просто. Если мы хотим найти настоящую любовь, тогда вы должны соответствовать этой любви, что пришел достойный человек именно. То есть женщина получает мужа такого, какого заслужила, говорит. И так, если мы хотим, нужно расти духовно женщинам. Нужно получить подготовку. И такие женщины будут на вес золота, я вас уверяю, на расхват. И совершенно не важно, как вы будете выглядеть. Насколько будете вот внешне именно привлекательны. Такое время придет, вы увидите. Эти красотки, знаете. А там есть еще жена какая-то, там есть какая-то мать. Это интересный момент. Там есть какие-то еще ценности. Надо развиваться, чтобы получить любовь настоящую, соответствовать нужно ей, хотя бы стремиться к ней в своем поведении, образе жизни. И тогда, если даже мужчина, он придет не такой уж соответствующий, вы возвысите его своей культурой, своим отношением, своим разумом. И так нужно развивать и интеллект мужчинам и женщинам. Иначе при малейшей неудаче придет скорбь. А скорбь приходит тогда, когда интеллект не развит, недостаточно умственной нагрузки деятельности. Нужно осмысливать жизнь на высоком уровне для этого. Стараться, учиться нужно. Как развиваются мужчина и женщина вне брака? Достигают ли они дхармы вне партнера? Хороший вопрос. Для мужчины это лучше всего в духовной жизни. Для духовной жизни хорошо. Для женщины это плохо быть не замужем. Трудно. Хуже, чем для мужчин. То есть женщины сильнее действуют, когда замужем. А мужчины сильнее, когда не женат. Это решается конфликт, когда они вместе, когда мужчина не вступает в излишние отношения с женой. Остается свободным, чистым и свободным. Тогда это можно совместить в таком духе. Итак, если женщина остается без мужа, она может духовно прогрессировать, но она столкнется с большими трудностями в своей жизни. Это будет нелегко. Иногда им даже советуют выйти замуж за Бога, чтобы чувствовать какое-то прибежище, поскольку природа очень сильна у женщины. Она требует такого личного покровительства, личной заботы, эмоциональной всех других, во всех отношениях. То есть женщина, она все получает от мужа, ожидает. И дом, и деньги, и ребенка, и положение в обществе. Она его продвигает, и от него же получает все это как достояние. Это делает ей честь. Она помогает ему всем этому. Если жена все достигает без мужа, ей чести не делает большое это. То есть она зависима. Поэтому ей без мужа труднее будет. Но если есть духовный учитель, это возможно. Духовный учитель и ученица – это отношения платонические, исключительно. Но там есть забота и глубокая связь. Это может быть также достаточно, если женщина очень глубоко духовно предана духовному учителю. Такие случаи тоже есть. Они счастливы в этом случае. Но не все могут развить такую глубокую духовную привязанность. На это требуется время. Поэтому обычное правило – женщина должна быть замужем лучше всего. Иметь детей и так далее. Тогда как мужчина, ему легче без жены, с одной стороны. А с другой стороны, также может быть трудно, поскольку есть также желания определенные у человека. Он также стремится к браку. Если женщина воспитывалась без отца – очень ощущается нехватка отцовской любви, и как следствие нет счастья в личной жизни, духовного счастья с противоположным полом. Да, это уже как бы издержки кармы, поэтому это необходимо восполнить духовным отцом. Духовный учитель должен быть. Отношения мужчины и женщины не исчерпываются двумя. Третий должен быть, духовное лицо должно быть там еще. Тогда они могут полноценно жить, избегать много проблем, трудностей и развиваться вместе. Если женщина в браке долгое время, 20 лет, и влюблена в другого мужчину, не изменяет физически, какой вред она приносит семье. Оно же не может дать такой любви в семье просто, такого внимания и заботы, как раньше. Она становится более эгоистичной по отношению к семье. В этом смысле она уже становится хуже, как мать, как жена, в этом смысле. Ну, такое бывает, но если нет измены, то это еще не оскверняет отношения. Это не оскверняет отношения. Не разрушает отношения. Скверно есть, конечно, в уме определенное. Но отношения не разрушаются еще. Брак можно сохранить. Мужчина всегда будет привлекать женщину, а женщина всегда будет привлекать мужчину на всех этапах жизни. Но муж и жена будут напоминать о долге. Женщина может привлечь чувства, а жена будет напоминать о долге. Всему свое время, влюбляться в свое время есть. Мы сказали, что женщина должна думать о единственном мужчине. А как думать? О ком? Женщина в разводе. Вот поэтому, знаете, что век Кали советуется? Хотя это в последнюю лекцию уже нужно было говорить об этом. Мы только начинаем тему. Конечно, масса вопросов будет неразрешимых в семье. В соответствии с такими стандартами мы далеко ушли. Поэтому очень важно, чтобы абсолютная истина была не чем-то туманным, божественная цель, а Бог был непосредственно в нашей жизни. О нем тоже нужно думать в первую очередь. Это самое важное для всех людей. О чем думаем, того и достигаем. Думаем о человеке, достигаем человеческого. Думаем о божественном, достигаем божественного. То есть это гармония для любого положения человека. Женатый, не женатый, разведенный, не разведенный, брошенный, еще какой-то. Если он способен поддерживать связь с Богом, он всегда будет полноценным его существования. Неуязвимым, защищенным. Но это уже наука, о которой нужно поговорить отдельно. Не туманным образом, а конкретным образом. Мы начали с того, что наше представление абсолютности туманно, отдаленно, не очень близко. Самое близкое – мужчина и женщина. Все, что мы знаем с вами сейчас. А самое близкое существо в сердце находится, говорится. Вот к этому нужно прийти. И этим обмениваться нужно. В этом все ценности жизни заключаются. Бог – это мужчина и женщина одновременно. Там два начала в нем. Поэтому Лакшми, Нараяна, Сита, Рама, Рада, Кришна. Веды всегда пишут Бога в двух началах, мужского и женского, одновременно. Потому что слово «Бог» еще не указывает на личность, это просто титул, положение. Если говорить личностно, две личности обмениваются там на вечном уровне. Бог не один, он один, но станет многим, говорится. Почему? Любовь подразумевает разнообразие в единстве. Если вы апельсин, как вы почувствуете вкус апельсина? Вам нужно кем-то стать другим, чтобы наслаждаться жизнью. Также Бог наслаждается жизнью своей же собственной энергией уже другого начала, женское начало, олицетворенное. И это отражение находит в нашем измерении, мужчина и женщина. Что счастье возможно только в этом наслаждении. Без мужчины и женщины счастья нет в этом мире. Мы не хотим стать гидрой и почковаться, верно? Пока на лекции сидите тут, вот, отпочковывается и отпадает, вы даже не обращаете внимания, и уходит тут же, и все. Ни отец, ни мать, ни муж, ни жена, никто. Нет, у нас ценность именно в этом, что есть муж, жена, отец, мать, друг и так далее. И это все оттуда, из того источника отражается здесь. Сто раньше, что там в вечности это происходит, а здесь временно. Временный муж, временная жена, временные дети. А вечность это постоянно существует. Поэтому муж и жена, они вместе приходят к этому уровню. Вот в чем их счастье. Отталкиваясь от человеческой любви, они поднимаются на божественный уровень. Мы же напоминаем отношение Бога. Человек по образу и подобию создан. Но в Библии говорится, что Бог сначала создал непосредственно мужчину первого. То есть мужчина непосредственно связан с Богом близко. А уже от мужчины создается женщина. Женщина связана уже с мужчиной непосредственно. Иерархия такая существует. Итак, мы потеряли источник, поэтому мы страдаем сейчас. Мы же обычные люди. Это нам можно простить. То, что дают Священные Писания, дают для всех людей. Абсолютно для каждого из нас. Сейчас люди разучились ими пользоваться. Знаете почему? Это предсказано в Ведах. Когда ученые-теоретики начнут теоретизировать, они разрушат всю духовную культуру. Вот и все. Теорий много. Но ни одну теорию нельзя применить в жизни, посмотрите, чтобы достичь настоящего результата. Это просто предположение, просто догадка, просто теория. Миллионы. Это называется наукой современной. А нам нужно то знание, которое применяя, которое мы получаем, результат необходимый. Практически. И больше ничего. Другой науки не существует. Если мы с вами несчастливы в семейной жизни, если у нас такие проблемы, это означает, что мы используем не те знания в жизни, не ту науку. Мы просто какие-то теории используем. Вот это предсказано в Ведах, что мир будет разрушаться тогда, когда начнут теоретизировать ученые, люди высокопоставленного уровня. И люди уже не смогут воспользоваться практически никаким знанием. Итак, кто такая женщина, кто такой мужчина? Они слуги Бога. И они в служении живут Богу вместе. И это называется семья. Освященный брак. Итак, мы ответили на все вопросы. Наше время истекло? Да. На сегодня уже почти время истекло. Итак, завтра будет тема, связанная с детьми. Послезавтра будет тема, я забываю. Лидер новой эпохи, тут написано. Мы покажем слайды послезавтра. С музыкой буду рассказывать одну интересную тему. Для лидеров новой эпохи это требуется. Я расскажу ту науку, при помощи которой в прошлом управляли миром. Наука для царей. Мы не цари, но мы хотим быть царями, верно же? Нам надоело это уже. Кризисы, эти все проблемы, нам нужны знания. Сейчас проблема в том, что цари не принимают эту науку, а люди принимают эту науку везде. Во всех городах России сейчас люди учатся. Изучают ведические писания. Применяют в жизни. Получают хороший результат сразу же. И постепенно мир изменится, если мы просто можем распространять духовную науку во все сферы жизни. В семью, в экономику, куда угодно. Это называется лидер новой эпохи. Он может быть кем угодно, незаметным человеком, но он могущественно духовный. Обладает знаниями. Получает знания, передает знания, получает знания, передает знания. Он постоянно чистый, светящийся, привлекательный, богатый становится, счастливый. Хотя ничего не имеет особенного. Это лидер новой эпохи. Это послезавтра. Завтра еще продолжим семейную тему и в отношениях с детьми. А в последнюю лекцию, четвертый день, мы поговорим о природе ума, поскольку это связано именно с нашей жизнью, со всеми последствиями. От состояния ума все зависит наше будущее. От ума настроения, поговорим об этой науке. Как думать, как планировать, как достигать при помощи этого реальных результатов. Мы покажем некоторые техники медитации. Последний день. Это будет важно для семьи, очень важно. Для детей также очень важно. Чтобы отвлечь от всего дурного ум. Умиротвориться. Мир внутри себя сначала. Потом мы распространять будем его дальше. Вот таким путем пойдем эти дни. На сегодня мы закончим. Большое спасибо. До завтра.